Я был неправ, ненавидя отдельные личности, был неправ в своей грубости и мстительности по отношению к тому или другому лицу, но я был бы еще более неправ, если бы без злобы принял условия, предложенные мне жизнью. Теперь я вижу ясно и спокойно то, что тогда, в темноте, я только смутно чувствовал. Вижу, что мои жизненные условия были невыносимы. Моя работа была скучна, трудна и отнимала у меня несообразно громадную часть моего времени. Я был плохо одет, плохо питался, жил в плохом жилище, был дурно обучен и воспитан, моя воля была подавлена и мучительно стеснена, у меня не было самоуважения и не было никаких шансов на лучшее будущее. При таких условиях жизнь не имела ценности. Окружавшие меня люди жили не лучше, даже хуже, но это было плохое утешение. Было бы постыдно довольствоваться такой жизнью. Если некоторые покорялись и смирялись, то тем хуже. Легкомысленно, без сомнения и безрассудно было отказаться от имевшейся работы, но все в нашей общественной организации было так неразумно, бесцельно, что я не упрекал себя ни в чем, хотя это и причиняло горе моей матери. Подумайте только о таком многозначительном факте, как локаут. Это был плохой год, год всемирного кризиса. Вследствие недостатка в разумном руководстве большой стальной трест в Америке, объединявший предприимчивых, но недалеких владельцев сталелитейных заводов, выработал больше стали, чем могло потребоваться целому миру. В то время не было способов вычислять заранее такого рода спрос. Они не снеслись даже с владельцами стальных заводов других стран. Гигантски расширив производство, они привлекли огромное количество рабочих. Ясно, что тот, кто поступил так опрометчиво и глупо, должен сам нести всю ответственность за это. Но в то время виновники таких бедствий могли свалить с себя на других почти все последствия своей неспособности. Не считалось несправедливым, что легкомысленный капитан промышленности, затянувший своих рабочих в перепроизводство, то есть непропорциональное производство отдельного продукта, затем покидал, увольнял их. Не было также в то время способов предотвратить внезапное бешеное понижение цен с целью сманить к себе покупателей от конкурентов и переложить частично убыток на других. Такое внезапное понижение цен американцы производили в тот год на английском рынке. Английские предприниматели, правда, старались переложить свои убытки на рабочих, агитировали за какой-нибудь закон, который предотвратил бы не нелепое перепроизводство, а понижение цен, не саму болезнь, а ее последствия. Тогда не знали еще, как предупредить падение цен или устранить причины этого. Несогласованное производство товаров. Этим совсем не интересовались. В ответ на это требование образовалась курьезная партия воинствующих протекционистов, соединивших смутные проекты контратак на иностранных промышленников с весьма ясными намерениями пуститься в финансовые авантюры. Бесчестный авантюристский элемент этого движения бросался в глаза и способствовал сгущению атмосферы всеобщего недоверия и беспокойства. Боязнь, что государственная казна страны может попасть в руки этих новых финансистов, была так велика, что иной государственный человек старого закала вдруг начинал утверждать, что никакого падения цен вообще не существует, а если бы это случилось, то было бы очень хорошо. Никто не хотел доискиваться правды в запутанном положении, никто не хотел действовать. На ум холодного наблюдателя все это производило впечатление какой-то легковесной болтливой стаи, мечущейся в урагане стихийных экономических явлений, когда цены, заработок, все рушилось, как башни при землетрясении, и когда выбивались из сил, волоча свое существование, страдающие, сбитые с толку неорганизованные рабочие массы. Вам нечего и пытаться понять беспомощность тогдашнего строя. Одно время в Америке жгли не находившую сбыт пшеницу, а в Индии люди буквально умирали с голода. Это похоже, не правда ли, на дурной сон? Все это и было сном, таким сном, от которого никто не ждал пробуждения. Часть вторая. Я покончил с Нетти красивым письмом и воображал, что все кончено навсегда. «Я отказался от женщин», — объявил я Перладу, и затем больше недели длилось молчание. Еще до конца недели я уже спрашивал себя с волнением, что произойдет между нами. Я постоянно думал о Нетти то с мрачным удовлетворением, то с раскаянием, представляя ее оплакивающий полный разрыв между нами. В глубине своего сердца я не больше верил в конец наших отношений, чем в конец мира. Разве мы не целовались? Разве не шептались робко и интимно? Она была моей, а я ее. Наша разлука, ссора, охлаждение — узоры на фоне вечной любви. Так, по крайней мере, я чувствовал разрыв, хотя мысль моя принимала различные формы. К концу недели моя фантазия неизменно возвращалась к Нетти. По целым дням я думал о ней и видел ее во сне по целым ночам. В субботу ночью сон был особенно яркий. Ее лицо было красное и мокрое от слез, волосы растрепались. Когда я заговорил с ней, она отвернулась. Этот сон произвел на меня тяжелое, тревожное впечатление. Утром я захотел увидать ее во что бы то ни стало. В то воскресенье мать особенно желала, чтобы я пошел с ней в церковь. У нее была для этого двойная причина. Она, конечно, думала, что посещение церкви будет иметь благоприятное влияние на мои поиски работы в течение следующей недели. А кроме того, мистер Гэббитс с таинственным взглядом из-под очков пообещал ей, что посмотрит, не может ли он что-нибудь для меня сделать, и ей хотелось напомнить ему об этом. Я обещал, но желание видеть Нетти оказалось сильнее. Я сказал матери, что не пойду с ней в церковь, и в 11 часов отправился в путь за 17 миль в Чексхилл. Утомительность долгого пути еще увеличивали ботинки. Подошва отстала на носке одного ботинка, и когда я срезал хлопавший кусок, один гвоздь врезался внутрь и доставлял мне боль. Зато ботинки после этой операции стали более приличны, хотя и мучили меня. Я поел хлеб с сыром в трактирчике по дороге и к 4 часам был уже в Чексхиллском парке. Я не пошел по большой дороге мимо дома, заворачивающей затем к саду, а свернул около 2-й сторожки на тропинку, которую Нетти называла своей. Это была совсем дикая тропинка через миниатюрную долину и красивую лощину, где мы обыкновенно встречались, через заросль астралиста и вдоль живой изгороди к саду. Эта моя прогулка по парку до встречи с Нетти очень живо сохранилась в моей памяти. Весь долгий предыдущий путь свелся в моем воспоминании к пыльной дороге и к ботинкам с гвоздями, но лощина, поросшая папоротником, нахлынувшие сомнения и опасения, и теперь представляются мне чем-то значительным, незабываемым, важным для понимания всего последующего. Где встречу я ее? Что она скажет? Я и раньше задавал себе эти вопросы и находил ответ. Теперь они опять возникли снова, и я не нашел ответа. По мере того, как я приближался к Нетти, она переставала быть для меня только целью моих эгоистических стремлений, только предметом моей мужской гордости. Она воплотилась и стала самостоятельной личностью, сфинксом, от которого я ушел лишь для того, чтобы снова с ним встретиться. Я затрудняюсь, как описать вам понятней любовь в старом мире. Мы, молодежь, не были подготовлены к волнениям любви. Все держалось в тайне от молодежи, нас в это не посвящали. Были, правда, книги, романы, считавшие необходимым свойством любви полнейшее взаимное доверие, абсолютную верность, вечную преданность, и это только усиливало естественное желание испытать это чувство.